третью рюмку. Сэм уже прикидывал, через какую статью доходов ее можно провести в отчете. Килли выпил в полном молчании, повесив голову на грудь. Затем надел пальто, горячо пожал руку Сэму, пробормотал. «Не смотрите, пока не будете в безопасном месте». И вышел из паба, сунув в ладонь Сэму клочок скомканной бумаги. «Бедняга!» — вздохнул Сэм, шаря в своем бумажнике. Очевидно, обрадовался, что кто-то хоть раз в жизни захотел его выслушать. Правда, вид у него такой, что он мог бы кричать об этом на всю улицу, и ему никто бы не поверил. Он достал из бумажника какой-то мелкий серебристый предмет, осторожно зажав его между большим и указательным пальцами, и протянул Кэсси. Я отложил вилку и заглянул через плечо. Это был кусочек фольги. В такую обычно упаковывают сигареты, плотно свернутый в тугую трубочку. Кэсси развернула его. На внутренней стороне фломастером написано «Дайнемо, Кеннет Маклинток, Футура Терренс Эндрюс, Глобал, Джеффри Барнс и Конор Рош». «Ты уверен, что ему можно доверять?» — произнес я. «Килли чокнутый», — заявил Сэм. «Но репортер хороший. По крайней мере, был им. Он не стал бы давать мне информацию, если бы считал ее непроверенной». Кэсси провела пальцем по фольге. «Если сведения подтвердятся», — заметила она, — «это будет наша лучшая зацепка». «Отличная работа, Сэм». «Он сел в машину», — обеспокоенно проговорил Сэм. «Я не знал, можно ли позволить ему сесть за руль после выпивки, но...» «Вероятно, он мне еще понадобится. Надо поддерживать с ним связь. Я вот думаю, позвонить и узнать, как он добрался домой». На следующий день, в пятницу, исполнилось 2,5 недели с начала следствия, и О'Келли с утра вызвал нас к себе. На улице холод кусал за щеки и носы, но солнце, бившее в наш штаб через большие окна, прогревало воздух так, словно стояло лето. Сэм сидел в углу, что-то строча в паузах между телефонными звонками. Кэсси искала на кого-то компромат в компьютере. Я и еще двое сотрудников напивались кофе. В комнате стоял ровный приглушенный гул, будто в школьном классе. О'Келли просунул голову в зал, сунул в рот 2 пальца и пронзительно свистнул. Когда все затихло, он бросил: «Райан Медекс О'Нил», и захлопнул дверь. Мы ждали этого приглашения уже 2 дня. Я, по крайней мере, ждал. Много раз я мысленно проигрывал эту сцену по дороге на работу, в душе и даже во сне, а потом просыпался, продолжая бормотать что-то под нос. «Завяжи», — буркнул я Сэму. Когда он с головой уходил в работу, узел его галстука всегда сползал к уху. Кэсси быстро допила кофе и произнесла: «Ладно, пошли». Сотрудники вернулись к своим делам, но я чувствовал, что они смотрят нам в спину. «Отлично», — проговорил О'Келли, как только мы вошли в его кабинет. Он сидел за столом и вертел в руках одну из тех дурацких серебристых безделушек для начальства, которые были в моде в конце 80-х годов. «Как проходит операция «Весталка»?» Я, Сэм и Кэсси остались стоять. Мы в подробностях изложили шефу все, что было сделано для поимки убийцы Кэти Девлин, а также те причины, по которым это не сработало. Говорили взахлеб, перебивая друг друга и заваливая его подробностями, которые он и так прекрасно знал. Мы предчувствовали, что последует дальше, и невольно старались оттянуть время. «Ладно, значит, у вас все схвачено», — кивнула Келли, когда мы, наконец, выдохлись. Он продолжал забавляться со своей уродливой игрушкой. «Щелк, щелк, щелк». есть главный подозреваемый?» «Мы склоняемся к версии о родителях», — ответил я. «Один из них или оба?» «То есть у вас нет ничего конкретного?» «Расследование движется, сэр», — вставила Кэсси. «У меня на примете 4 человека. Они могли угрожать по телефону», — добавил Сэм. О'Келли поднял голову. «Я читал твои отчеты, будь осторожен». «Да, сэр». «Прекрасно». О'Келли отложил безделушку в сторону. «Продолжайте работать, для этого вам не нужно 35 помощников». Хотя я ожидал этих слов, они меня чуть не оглушили. Летуны всегда действовали мне на нервы, но я знал, к чему он клонит. Это был первый шаг к отступлению. Через несколько недель О'Келли вернет нас в обычный график, перебросит на новые дела, и операция «Весталка» превратится в побочную нагрузку, которой мы займемся на досуге. А еще через пару месяцев дело Кэти отправят в подвал, набитый пыльными коробками, и мы заглянем туда только через год-другой, если получим новую зацепку. По телевизору покажут документальный фильм с унылой музыкой и мрачным голосом за кадром, из чего станет ясно, что дело так и осталось нераскрытым. У меня мелькнула мысль, что, вероятно, Кирнан и МакКейб слышали те же самые слова в той же самой комнате, а их шеф крутил в руках похожую игрушку. О'Келли уловил недовольство в нашем молчании. «Ну что там?» — усмехнулся он. «Мы обрушили новый поток слов, вложив в них всю убедительность и красочность заранее выученной речи. Но я уже понимал, что это бесполезно. Мне до сих пор неприятно вспоминать, что я тогда наговорил. Какой-то детский лепет. «Сэр, мы всегда знали, что это будет сложным делом», — закончил я. «Но мы понемногу продвигаемся. Уверен, если мы бросим его сейчас, это станет большой ошибкой». «Бросим?» — раздраженно рявкнула Келли. «А кто говорил, что бросим?» «Ничего мы не бросаем. Просто сбавляем темп». Он подался вперед и оперся пальцами о стол. «Ребята», — продолжил он чуть мягче, — «это обычная оптимизация расходов. Вы уже выжали из летунов все, что могли. Сколько человек вам осталось допросить?» Молчание. «А сколько звонков было сегодня по горячей линии?» 5, с запинкой ответила Кэсси. «Пока». «А сколько из них полезных?» «Ни одного». «Вот я и говорю». О'Келли развел руками. «Райан, ты сам сказал, дело непростое. Бывают дела быстрые и медленные, а на это уйдет немало времени. Но на нас висит уже 3 новых убийства. В северных кварталах возникла чуть ли не гангстерская война. И мне каждый день обрывают телефон, спрашивая, куда, черт возьми, я подевал всех летунов в Дублине. Соображаете, к чему я клоню?» Мы соображали. Надо отдать должное О'Келли. Большинство начальников на его месте просто отобрали бы у нас дело. Ирландия как провинциальный городок. Чаще всего мы с самого начала знаем, кто что совершил. И все усилия уходят не на поиск преступника, а на выстраивание надежного обвинения. Как только стало ясно, что операция «Весталка» будет громким исключением из правил, у О'Келли наверняка возникло искушение перебросить нас обратно на пьяных малолеток, а дело передать Костелло или кому-нибудь из коллег постарше. Я не наивный человек, но когда он этого не сделал, решил, что тут сыграла роль своеобразная преданность. Не лично к нам, а к нам как к членам его команды. Тогда мне понравилась данная мысль. Но теперь я считаю, что, вероятно, у О'Келли имелись какие-то иные причины. Например, интуиция подсказала ему, что дело это проклятое. «Оставьте себе одного-двух», — великодушно предложил О'Келли. один на телефоне, другой на побегушках. Кого возьмете?» «Суини и О'Гормана», — ответил я. «Обычно у меня хорошая память на фамилии, но сейчас смог вспомнить лишь эти две».